Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 3 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. С какими результатами на фронте Украина заканчивает эту неделю? Российские военные из Крыма чаще звонят на горячую линию и просят сдаться в плен. Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день сообщил, что силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра напротив Херсона и даже пробуют двигаться вперед. Аналитики обратили внимание на сообщения так называемых Z-военкоров о том, что ВСУ атаковали в районе Поймы и Песчановки и продвинулись вперед в районе Крынок. Село Крынки расположено в 2 километрах от реки Днепр, а значит, ВСУ, вероятно, смогли преодолеть плавни реки и закрепиться. Сообщения о новой активности ВСУ на восточном берегу Днепра начали приходить в середине октября. После этого российские мелблогеры сообщали о массированном артиллерийском и авиационном огне на позиции сил обороны там, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего наступления. На этом фоне российский генштаб даже поменял командующего группировкой войск Днепр, действующий на Херсонском направлении. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский, якобы пользующийся доверием Кремля. Активность ВСУ на левом берегу с виду контрастирует с заявлениями украинского главкома Валерия Залужного о том, что война с Россией рискует стать позиционной. В колонке для издания The Economist он констатировал, что Украине трудно двигаться вперед из-за паритета на поле боя. В студии сегодня говорим о том, что задумали ВСУ, развивая наступление на левом берегу Днепра. Почему Россия не смогла выбить украинских защитников с новых плацдармов? И мог ли Залужный лукавить, заявив, что линия фронта, скорее всего, замрет? Сегодня с нами будет директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бодрак. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Наш номер 0800 300 403. Звоните, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Писать можно в наш Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег, и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Точками контратак российских войск остаются Клещеевка и Андреевка. Кроме них, агрессор пробовал атаковать под Пивденным, Ягодным и Берховкой. Авиация РФ била возле Клещеевки, Андреевки, Пивденного, по Выемке и Спорному, ближе к Северску. На южном фланге армии Украины продолжают наступательную операцию. Западный край Донецка. За сутки отбиты атаки на Тоненькое, Степовое, Первомайское и Северное, сообщает Генштаб. Дипстейт опровергает заявление российских блогеров об успехе под Степовым. Россияне также не могут закрепиться на железной дороге и в Авдеевском Коксахиме, хотя предпринимают попытки забежать на железку. На Маринском участке атаковали традиционно в западной части Маринки и в направлении Новомихайловки. Под ударами авиации были Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Сухие Ялы, Марьинка, Новомихайловка. Лиман Кременная, Купянск. Армия Украины отбила атаки на Синьковку, Ивановку и южнее Лимана Первого. Дипстейт говорит о частичном успехе агрессора возле Петропавловки и Макеевки. Авиаудары Россия наносила возле Песчаного, Петропавловки, Куриловки и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области агрессор штурмовал Причистовку и Старомайорское. По нему также била российская авиация. По данным Дипстейт, у российских военных есть успех возле Приютного. Под Микольским ВСУ разбили колонну российской бронетехники.
Ну и вот, собственно, как разбили вчера российскую бронеколонну под Микольским на юге Донбасса. Это село возле Угледара. Российские войска двинулись в атаку в сторону Угледара с танками, боевыми машинами пехоты и десантом. Украинские дроны скорректировали огонь, и артиллерия уничтожила, по оценкам издания «Милитарный», как минимум 10 единиц. Это несколько БМП и 3 танка, 2 Т-72 и 1 Т-80. Там очень открытая местность. В 2022 году в похожей локации в соседнем селе Павловка Россия потеряла большую часть 155-й бригады Тихоокеанского флота. Это были одни из самых больших потерь армии России за время войны. Их превзошла только вот нынешняя Авдеевка в последний месяц. Американский институт изучения войны ставит Авдеевку октября 2023 года на первое место, а Павловку 22-го на второе по понесенным Россией потерям. К нашему разговору присоединяется мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, сводка за последние сутки довольно тревожная. У российских войск есть небольшие продвижения на Купянском фронте, на Авдеевском и на юге Донецкой области. Там возле Приютного что-то произошло неприятное для ВСУ. Об этом пишет Deep State, не уточняю, что именно. Но вместе с тем фронт двигается в пределах всего нескольких сотен метров. Да, если вот проанализировать в целом вот эти вот такие очень небольшую динамику движения, о чем это может говорить?
Ну, действительно, эти продвижения нельзя назвать какими-то стратегическими или меняющими обстановку на фронте. Вот взять уже те примеры, о которых ты говорил, это села Приютное и Непольское. Вот Приютное расположено на юго, на запад от Угледара, а Никольское расположено на восток от Угледара. Так вот, если в Приютном есть некоторое продвижение у российских войск, то в Никольском, наоборот, разбили целую колонну. Вот, не получается глобально у агрессора каким-то образом где-то прорвать украинскую линию обороны. О чем это говорит? Это говорит о том, что наступил определенные паритеты у российских войск, пока не хватает резервов и вооружений для того, чтобы проводить наступательные операции на протяжении всей линии фронта. Как видим, наиболее горячая точка сейчас это Авдеевка, которую российские войска штурмуют из севера и с юга. Пока у украинских войск удается отбить эти штурмы, вот вчера, например, 47-я бригада показала уничтожение колонны российской бронетехники на северном фланге Авдеевки. Ну вот там российские войска пытаются наступать. Ну а на остальных участках, вот на том же Купянском направлении, опять же, возвращаясь на Бердянское направление, немного удается продвинуться, но опять-таки это не значит, что на следующие сутки украинские военные не отобьют те же позиции, которые удалось занять агрессору.
Сережа, а как оккупантам удается продвигаться? Ну вот какую тактику они используют? Да, ну там, где есть вот это вот подтвержденное продвижение со стороны армии России, вот что происходит там? Можем говорить об этом?
Ну и военные аналитики, и украинские военные говорят о том, что сейчас на тех участках, где российским военным удается продвинуться, они в основном используют тактику малых штурмовых групп. Вот мы видим, что те попытки продвижения колонн бронетехники, которые они вот предпринимают, они все пресекаются. Поэтому в основном удается продвигаться малыми штурмовыми группами, которые нащупывают слабину в обороне украинских войск, и вот тогда уже продвигаются.
Давай подробнее остановимся на ситуации под Бахмутом. Там одновременно в наступлении находятся и Россия, и Украина. Россия больше на северо-западе, Украина на юге. Как это меняет картину вокруг города? Что там вообще происходит? Мы вот еще несколько месяцев назад говорили о том, что есть перспектива окружения российской группировки. Но вот они начали там контратаковать. Что там сейчас происходит? Что-то вырисовывается?
Сейчас и по сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины, и по сообщениям самих военных, наиболее удачные штурмовые контрнаступательные действия украинских войск получаются именно на южном фланге временно оккупированного Бахмута. Это окрестности сел Клещеевка и Андреевка. Там у украинских военных удается не спеша, но планомерно и шаг за шагом, метр за метром освобождать оккупированные украинские земли. Что касается северного фланга Бахмута, то там у российских войск есть некоторые незначительные успехи, которые там измеряются, ну, возможно, сотнями метров. Это в основном окрестности сел Ягодная и Берховка. Это район Берховского водохранилища. Вот именно там, ну, в основном это достигается благодаря превосходству в артиллерийском огне и благодаря превосходству в небе. То есть очень много российских дронов и превосходство в артиллерии. И вот благодаря этому именно вот на северном фланге Бахмута у российских войск есть некоторые успехи, но опять-таки, я повторюсь, они незначительные. И опять-таки, это своего рода качели, то есть, возможно, на следующие сутки эти успехи будут пресечены уже украинскими военными.
В октябре ты побывал в двух городах, которые стоят прямо на переднем краю. Это Торецк, который находится недалеко от Горловки, и Угледар. Угледар, конечно, похуже, там военная ситуация. Какие твои впечатления от того, что ты увидел?
Угледар, это, конечно, эти впечатления не передать. Город фактически полностью сожжен, и те дома, которые не уничтожены авиабомбами российскими либо российской артиллерией, они фактически полностью выжжены. В городе, в котором до полномасштабного вторжения было более 13 тысяч населения, вот те люди, которые остаются, говорят, что вот в Угледаре осталось около 100 человек. То есть это мертвая территория, разбитая, разрушенная, и чем-то вот она напоминает Бахмут, который также уничтожен российскими штурмами. В чем сложность для тех жителей Угледара, которые там остались, кроме обстрелов? Это то, что дороги к городу пролегают по открытому полю. Эти дороги находятся под прицелом российской артиллерии, а также российских дронов, которые также кишат там. Поэтому немногие волонтеры соглашаются туда приезжать. И люди говорят, что в основном выезжают благодаря поддержке и помощи украинских военных, а также вот волонтерам. На видео мы видим одного из них, это Дмитрий Артемов, который прорвался в этот город и привез туда гуманитарную помощь. Вот. Что касается Торецка, то в Торецке также немного остается жителей. Если до полномасштабного вторжения в Торецкой громаде было приблизительно 67 тысяч человек, то сейчас там около 12 тысяч людей призывают эвакуироваться. Ну вот и как и из Угледара, так и из Торецка единицы соглашаются выехать. Сложности этих городов заключаются в том, что кроме того, что нет ни газа, ни электричества, ни доступа к чистой питьевой воде, сейчас еще идет зима. Вот, я даже не представляю, как будут отапливаться жители Угледара, та сотня человек, которые еще выживают под обстрелами, и как они сами говорят, каждый день кого-то они там хоронят. Тут несложно сказать, как они будут выживать. Что касается Торецкой громады, то там военная администрация организовала раздачу бесплатного угля, людям раздают бесплатные дрова, как и во многих прифронтовых громадах Донецкой области. Я знаю, что жители, которые имеют квартиры в многоэтажных домах, они там устанавливают буржуйки, и вот так они будут выживать. Но это все очень страшно. Вот я еще хочу отметить по Торецку. Центр города, я его не видел год, центр города Торецка, фактически каждый дом разбит или поврежден градами, поврежден артиллерией. Многие квартиры разрушены. Ну, это жутко на самом деле. То есть город, центр города, который был зеленым и цветущим, сейчас российские войска своими обстрелами превратили в руины.
Сереж, ну ты все время проводишь в Донецкой области, ну, находишься большую часть времени относительно тыловых городах Донбасса. Что там сейчас происходит? Как там сегодня живут люди?
Я боюсь сглазить, но, наверное, уже несколько недель жители относительно тыловых городов Донбасса, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, живут в относительной тишине. Буквально несколько дней назад российская противорадиолокационная ракета класса «Воздух-Земля» приземлилась на окраине одного из сел возле города Дружковка. И, ну, по сути, и все. То есть пока что относительная тишина. И вот те люди, с которыми я общаюсь, говорят, что надеются, что эта тишина сохранится как можно дольше. Гуманитарная ситуация здесь стабильная. В некоторых городах уже начался отопительный сезон. К сожалению, в тех громадах, где обстрел российских войск разрушили коммуникации, котельные, газовые трубы, тепла этой зимой не будет. В частности, это тот же город Торецк, это тот же город Светогорск. Людям дают гуманитарную помощь. Пока тихо, но тем не менее печальный опыт говорит о том, что такая тишина обычно оборачивается потом какими-то трагедиями. Но я надеюсь, что трагедии удастся избежать.
Сереж, ну ты давно уже вместе с нами, да, описываешь войну и происходящее на линии фронта. Публиковал в ночь на вчера Валерий Залужный колонку, пообщался с журналистами за иконами, написал статью. Ну и там главный месседж, что есть риск того, что война России против Украины перейдет в позиционный формат или уже перешла. Ты тоже так считаешь, исходя из того, о чем мы с тобой говорили касательно вот происходящего на линии соприкосновения, на линии фронта, уже позиционная война или она еще маневренная?
Сейчас мнения военных экспертов разделились. Некоторые говорят, что частично на фронте есть признаки позиционной войны. Кто-то говорит о том, что позиционная война уже началась в Украине. Но вот я нашел за ноябрь прошлого года высказывание одного из спикеров группировок вооруженных сил Украины. Он говорил о том, что в Украине уже идет позиционная война. Ну, на самом деле, все мы знаем, что вооруженные силы Украины пользуются тактикой маневренной обороны, то есть это постоянные перемещения и нанесение фланговых ударов войскам агрессора. Ну, сложно сказать, если позиционная война по всей линии фронта, но вообще что это такое? Это когда линии обороны противников более или менее стабильны, и наступательные операции ни той, ни другой стороны не приносят каких-то значительных стратегических результатов. Но, возможно, если посмотреть на районы Купянска, Лимана, того же Бахмута, где продвижение войск либо украинских, либо российских составляет там несколько сотен метров, и это качели, когда вот эти сотни метров, они постоянно переходят из рук в руки, возможно, некоторые признаки позиционной войны сейчас на фронте и наблюдаются. Но почему это опасно для Украины? Цели позиционной войны – это истощение человеческих и экономических ресурсов. То есть, когда люди постоянно сидят в окопах, и они умирают под вражескими обстрелами, и постоянно нужна экономическая подпитка этой позиционной войны. И, к сожалению, вот сейчас перевес и человеческих и в экономических ресурсах пока что на стороне России. Вот, поэтому если вот эксперты говорят о том, что если позиционная война перейдет в свою классическую фазу, то без помощи украинских, без помощи западных союзников Украины очень сложно будет противостоять российским войскам. Поэтому, собственно, и актуальными становятся выводы, которые сделал Валерий Залужный. Это для того, чтобы позиционная война не наступила на протяжении всей линии фронта. Надо украинским войскам вернуть превосходство в воздухе. Нужна авиация. Нужно бороться с минными заграждениями. Нужны человеческие ресурсы. Надо наладить радиоэлектронную борьбу и контрбатарейную борьбу. И, собственно, вот это и по выводам Залужного, и по выводам экспертов и позволит Украине вернуть инициативу на фронте.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Идем дальше. Мои коллеги из проекта «Крым Реалии» сделали сюжет о том, как российские военные сдаются в плен через проект «Хочу жить». Он работает с сентября 2022 года, и после результативных ударов ВСУ по оккупированному Крыму количество обращений на него выросло. Напомню, что линия эта работает и для тех украинцев, которые попали в оккупационные войска. Мы не раз уже показывали сюжеты из лагерей военнопленных, где такие люди пребывают до окончания войны. Ну а Крым Реалии расскажет больше о том, как это происходит с солдатами российской армии, которые воюют в Крыму.
Проект «Хочу жить» – это государственный проект от Украины по добровольной сдаче в плен для российских военнослужащих. Те военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают исполнять преступные приказы путинского режима и хотят сохранить свою жизнь, они могут воспользоваться нашей программой и попасть в плен в Украину до завершения войны, как минимум. Проект работает с 18 сентября 2022 года. Словосостояние на сегодня. Мы имеем более 27 тысяч обращений на телефоны горячей линии нашего проекта. В это количество входят и обращения в социальные сети, такие как WhatsApp, Telegram, обращения в чат-бот. Посещение сайта составляет более 48 миллионов. С территории Российской Федерации это более 46 миллионов посещений. Если мы будем говорить там по статистике по Крыму, это более 1 миллиона, в топе 3 города: Симферополь, Севастополь и Ялта. По первому городу Симферополь 457 тысяч посещений сайта, по Севастополю 305 тысяч посещений и по Ялте 69 тысяч посещений.
Когда звонят жители Крыма, что они говорят?
Они понимают, что у них происходит мобилизация. Мобилизация происходит у них постоянно. Как недавно было заявлено представителем Главного управления разведки, что в каждый месяц путинский режим мобилизует до 20 тысяч человек. Следовательно, эта процедура проходит и на территории Крыма. И они боятся, что они будут мобилизованными, и их просто бросят как пушечное мясо. Если мы говорим о действующих военных, то с территории Крыма обращаются не только солдаты, но и офицеры.
Если он гражданин России и если он гражданин Украины, будут ли к ним какие-то претензии, обвинения в измене?
Если это гражданин Украины, который попал под принудительную мобилизацию и сдался по проекту «Хочу жить», если будет доказано, что этот человек ничего плохого не успел сделать и в мыслях там не было, то он абсолютно чист перед Украиной, украинским законом, никаких претензий ему в измене быть не может. По завершению войны он вернется домой. Если же такой гражданин Украины успел натворить очень много плохого, то, естественно, по законам Украины с ним будет определенное производство. Если гражданин России и будет доказано, что он не успел ничего сделать плохого, он будет возвращен назад. Если он сдается по проекту «Хочу жить», он может попросить убежище в Украине, он может попросить убежище в Европе, в некоторых странах, но по завершению войны. Те, кто идут по проекту «Хочу жить», если они желают рассказать, да, окей. Все остальные – это секретная информация из безопасности как их самих, так и, собственно, там их родственников.
Как происходит процесс обращения в проект «Хочу жить»?
Бывают разные обращения, они отфильтровываются. Когда он говорит, я там-то нахожусь, к примеру, там в Севастополе, я вот уже мобилизованный, и я не хочу воевать, у меня там папа, мама, либо дедушка, бабушка в Украине, я против Украины ничего не имею, но я нахожусь в замкнутом кругу, как бы я не могу ничего сделать здесь. Такому человеку высылается инструкция, как все будет происходить, какие он в условия попадает после того, как сдастся в плен, что его ждет, как ему нужно себя обезопасить. После того, как он попадает уже, скажем, на фронт, он ставит в известность наших специалистов, что он там-то и там-то находится, такие-то такие условия, и говорит, там я, ну, есть возможность, в принципе, там может сам оценить и озвучит это. Плюс дополнительно работает наша разведка, потому что в каждой операции это отдельные группы. Слава Богу, по проекту «Хочу жить» у нас плохих каких-то случаев не было. Все проходило очень хорошо. Все, кто вот сдавался, сдались целыми невредимыми. Их принимают, проверяют, они потом проходят процедуру проверок, процедуру общения, диалогов с нашей стороны, и потом их перевозят уже в лагерь для военнопленных. Были случаи, когда люди, офицер, капитан звонил со слезьми на глазах и просил прощения за то, что вот Россия такое сделала. И он говорит, я знаю, что, ну, на тот момент он еще был не мобилизован, но, говорит, это неизбежно. Это фиксируется, предварительная сдача. И после того, как он, ну, пройдет там месяц, два, три, в зависимости, как у него будет судьба идти, и попадает по проекту «Хочу жить в плен», это будет дополнительным, скажем так, ему плюсом.
Есть ли статистика по количеству реально сдавшихся по программе «Хочу жить»?
Тех, о которых мы можем говорить, это 216 человек, которые сдались. К слову, хочу сказать, что у нас операции по безопасному выходу проходят раз в два дня. Плюс. И около 1000 операций сейчас в горячей фазе.
Когда военнопленный попадает в лагерь, какое к нему отношение? Какие условия содержания?
Условия согласно норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Это у них и трехразовое питание, и медицинское обслуживание, возможность связи с родными и близкими, как по телефону, так можно и письмо написать по старинке. Юридическое сопровождение и постоянное контроль Международного Красного Креста, который постоянно находится на территории лагеря и следит, чтобы все у них там было хорошо. Спят они, ну, в больших комнатах, окна без решеток. Есть такие, которые понимают, что проще пересидеть в плену в Украине, и вернуться живым домой, чем быть убитым, там, либо даже если не убитым, то все равно ты в окопе сидишь в грязи под обстрелами.
Они так прямо об этом и говорят?
Была история одна, ну, такая смешная и не смешная. Попал в плен один, ну, во время боя, один персонаж. Говорит, нас там осталось пятеро. В блиндаже они сидели. Украинская армия, значит, обступила их, взяла в кольцо и предлагает сдаться. Старший их говорит, мы сдаваться не будем. Им же дают еще и брошюрки такие, как не сдаться в плен. Граната под шею. Либо выстрел с автомата, там еще и с крестиком, типа РПЦ. И, в общем, этот говорит, украинцы не сдадимся, будем сейчас гранату брошу и нам всем. Он говорит, не, не надо, давай лучше сдадимся, лучше живыми, все нормально, там по обмену попадем назад домой, но типа, ну, живой. Вроде он его уговорил, тот говорит, ну, выбрасывай гранату. Он выбрасывает гранату, граната попадает там об сетку, ударяется и падает обратно. Когда граната взорвалась, наши подумали, что они отстреливаются, ну, нанесли там ряд автоматной очереди. А этот, ну, в общем, ему повезло. Ему реально фартануло, и он выжил, и он попал в плен, и рассказывал эту историю, говорит, я такой рад, здесь говорит, так хорошо, так по-домашнему.
Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете сообщил, что силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра, напротив Херсона, и даже пробуют двигаться вперед. В частности, аналитики обратили внимание на сообщения так называемых Z-военкоров о том, что ВСУ атаковали в районе Поймы, Песчановки и продвинулись вперед в районе Крынок. Село Крынки расположено в 2 километрах от реки Днепра, значит, ВСУ, вероятно, смогли преодолеть плавни реки и закрепиться. Сообщения об этой новой активности Украины на восточном берегу Днепра начали приходить в середине октября. После этого российские мейл-блогеры сообщали о массированном артиллерийском и авиационном огне на позиции сил обороны там, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего наступления. Также на этом фоне российский генштаб даже поменял командующего группировкой войск Днепр, которая действует на этом направлении. Теперь им стал Михаил Теплинский, якобы пользующийся доверием Кремля. С нами Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер. Рад приглашению. Готов обсудить все, что мы можем обсудить.
Рада вас видеть. Валентин, ну, естественно, сейчас такая топ-тема и в Украине, и на Западе, в частности, в США, это вот новые тезисы Залужного, опубликованные вчера. Кстати, интересно, что в России их не особо муссируют, они по таким определенным табу, там только один комментарий от Пескова последовал. Ну, я вот хотел бы все-таки с вами немножко обсудить, как с опытным военным экспертом, что происходит сейчас на левом берегу Днепра. Видно, что есть определенная задумка у украинского генштаба и, ну, есть воля держаться там, да, и закреплять вот эти вот плацдармы. Расширяются вот эти вот плацдармы, не только уже Песчановка, не только Пойма, но уже и Крынки фигурируют в отчетах, по крайней мере, Z-военкоров. Украинский генштаб хранит молчание. Что там задумали вооруженные силы Украины? Как вы это видите?
Я не думаю, что я много расскажу о тактических моментах сейчас на поле боя. И к тому есть много причин. Даже то, что, к примеру, мы внутри Центра исследования армии конверсии разоружения обсуждаем, и те выводы, которые мы делаем, я бы не очень хотел их сегодня говорить, но хотел бы больше обратить внимание на более, скажем, стратегические вещи. Тем более, что тактику должны комментировать Генштаб, прежде всего, военное командование. А стратегические вещи – это те, которые вы упомянули. Это, прежде всего, выступление, будем говорить так, Залужного. И то, как это воспринимается. Мое восприятие выступления достаточно прагматичное. В том смысле, что Залужный объяснил Западу, это, кстати, один из, ведь недавно республиканцы обратились с определенным, будем говорить так, воззванием к президенту Байдену, чтобы он объяснил целый ряд вещей, которые должны прояснить ситуацию с дальнейшим расширением поддержки Украине или с сохранением или уменьшением этой поддержки. Так вот, один из вопросов был это объяснить причины патовой ситуации. Залужный превосходно это сделал, объяснил причины патовой ситуации, связанные, по его мнению, с отсутствием технологического превосходства. Это намек на что? Намек на то, что украинские силы обороны были не до оснащены, недоподготовлены, прежде всего, партнерами. А ожиданий было слишком много. Ожидания возникли, разумеется, в силу совсем других причин. В силу того, что политики постоянно комментировали эту ситуацию. Многие рассказывали, что мы этим летом будем в Черном море купаться. Многие рассказывали различные другие сценарии, которые, собственно говоря, возлагали дополнительную ответственность не только на главнокомандующего, но и на солдат и офицеров, прежде всего, да, потому что это большие потери. Ведь еще в начале лета целый ряд экспертов предупреждал, что будут большие потери в связи с отсутствием поддержки с воздуха. Будут большие потери и большие риски в связи с тем, что армия не дооснащена, в частности, ракетной техникой. Залужный опять же объяснил, зачем нужно атаковать Крым. Вот давайте на одном примере только. Эпизод употребления ракетных комплексов «Атакумс», то есть Army Tactical Missile System, тактические ракетные комплексы, которые были употреблены при ударах по Бердянску и Луганску по аэродромам. Привели к чему? Привели к тому, что порядка 20% вертолетного парка К-52 было выведено из строя. К-52 это именно те вертолеты огневой поддержки, которые очень серьезно тормозили возможность продвижения и получалось, что обеспечивали доминирование в воздухе на вот этом вот тактическом уровне, на поле боя. Что теперь? Минус 20%, да, не будем говорить, какие там выведены навсегда из строя, какие, может быть, когда-нибудь будут отремонтированы, но есть еще один момент. К-52 может иметь радиус действия 400 километров, и теперь значительная часть вертолетного парка находится на территории как раз Крымского полуострова.
А в Таганроге Осинц-исследователь говорил о том, что уцелевшие перебросила Россия в российский Таганрог вертолеты.
Ну вот, и вот представим себе, что как в дальнейшем теперь будут поддерживать, огневая поддержка с воздуха будет как осуществляться. Фактически эти шансы, вот а только один удар ракетный переполовинил эти шансы у противника. Потому что пролетев 200 километров без дозаправки в одну сторону, фактически вертолет имеет возможность только быстро стреляться и лететь назад. И все как бы. То есть это в лучшем случае. А если представим себе, что мы будем иметь достаточное количество ракет, кстати, хочу обратить внимание, довольно-таки так синхронно получилось, что только Залужный выступил на сцену, будем говорить так, информационную, как тут же, буквально на следующий день, эксперты и фактически со ссылками на разработчиков ракет, на производителей ракет «Таурус» немецких, сообщили, что есть возможность очень быстрого возобновления производства. Это не случайное сообщение, это сообщение о том, что на самом деле, если администрация Байдена решится, ну, вернее, если администрация Байдена сумеет убедить республиканцев, которые подали этот запрос, и показать, что на самом деле вот этот ступор появился практически по вине, по недочету наших партнеров раз, и по завышенным ожиданиям, а ведь я хочу напомнить, что не только украинские политики комментировали. Комментировали у нас и бывший директор ЦРУ рассказывал, как быстро может достичь украинская армия успеха. И целый ряд представителей в Госдепе США. И все это нагнеталось таким образом, что вот мы вам дали там танки и боевые машины, да, давайте в бой, складывайте головы свои за то, чтобы продвинуться там за какие-то километры квадратные, да. То есть это логика западных партнеров, прежде всего в Соединенных Штатах. Так не может быть, так ситуация развиваться. И не может, я абсолютно понимаю главнокомандующего, который не имеет возможности и права рисковать лучшими подразделениями, лучше наиболее подготовленными воинами для того, чтобы обеспечить какой-то, будем говорить так, тактический успех сегодняшнего дня.
Валентин, ну подождите, Залужный сам просил осенью прошлого года конкретное количество танков, другой техники, но вот ему дали. Что, просто поздно дали? В чем проблема?
Во-первых, дали поздно, во-вторых, дали мало, в-третьих, дали не той дальности ракеты. Да, ракеты нужны дальности 300-400 километров. Количество, мы с вами много раз об этом говорили, я говорил, минимальное количество ракет, которое Украина должна получить для того, чтобы получить хотя бы тактическое преимущество. Это 400-500 ракет. Мы с вами превосходно все подсчитывали. 600 Таурусов есть в наличии, из них более сотни такие, которые можно прямо брать и отправлять сегодня украинской армии. И не надо нам 3 месяца, о которых там говорил министр обороны Германии, да, о том, что 3 месяца нужно для осваивания Таурусов. Это при том, что украинские инженеры сумели уже и Storm Shadow, и Scalp интегрировать в советские самолеты Су-24М. Теперь идем дальше. Сотня ракет Таурус, повторюсь, да, 100-150 ракет Атакамс, это вообще минимальная ситуация, которая Соединенные Штаты могли бы расстаться без всяких проблем.
А дали 20, и не той дальности, я вот тоже напомню.
Да, у них насчитали, но вот те ракеты, которые получали мы, это ракеты в кассетном снаряжении, которых, по мнению, ну, согласно Military Balance, их произведено 488 ракет. Но всего США имеют порядка 1000 ракет, при том, что их структуры насчитали 1600 произведенных таких ракет Атакамс, а 1000, которые есть в наличии вот прямо сейчас. Да, ну, они же использовали их и во время бури в пустыне, и поэтому нет представления, что сейчас в наличии именно то количество, которое было выпущено. Но из 1000 предполагаемых ракет 200, ну пусть 150 ракет Соединенные Штаты могли бы свободно нам передать. И, соответственно, еще по 100 ракет мы могли бы получить от Британии и Франции. Те ракеты крылатые, которые уже использовались. Плюс то, о чем мы говорим всегда, но это уже внутренний вызов, да, он тоже существует, но о нем нужно говорить в той части, в части ракетной. Когда представитель офиса президента, скажем, Подоляк говорит о том, что мы испытываем ракету дальностью 750 тысяч километров, вот тот момент, когда он говорил, как раз прошел ровно месяц с того момента, когда все флагманы ракетостроения обратились в офис президента, в службу безопасности и в Совет национальной безопасности с просьбой защитить их от госслужбы аудиторской, государственной аудиторской службы Украины, которая, ну, практически намеревается парализовать работу всей ракетостроительной отрасли. Поэтому есть внутренние вызовы, которые тоже нужно решать, которые можно решать. Почему я об этом говорю? Потому что у нас скоро будет 10 лет войне общей с Россией, а за эти 10 лет до сих пор не выбрана модель управления оборонной промышленности, и до сих пор не совсем понятно, кто же в правительстве является главным человеком, который отвечает за оборонную промышленность. Да? Формально как будто бы должен отвечать министр министерства по вопросам министерства стратегических отраслей промышленности. Но при этом он имеет статус министра, а, к примеру, министр цифровой трансформации имеет статус вице-премьера. И Минцифры превосходно занимается дронами. Но дронами какими? Тактического уровня. Дронами занимается с преимущественно частными предприятиями. А когда мы увидим, что со стороны государства будет координация разработок и производства ударных систем, не тех, которые промышленность уже сделала и готова показать, а тех, которые путем создания консорциумов возьмет государство и скоординирует работу, к примеру, там Кабалуч, еще 5 предприятий, которые разрабатывают различные беспилотные платформы, морские, наземные и авиационные, да? Возможно, еще и подводные, и унифицирует вопросы связи, наведения, стабилизации и все вопросы сопутствующие, которые необходимы для унификации дронов. Да, сегодня как будто бы достижение. 200 компаний занимаются созданием беспилотников. Я хочу как бы напомнить, 2015 год занималось 33 компании. Из 33 компаний очень быстро выбрали 6, которые стали производить вот эти все Фурии, PD-2, да, и так далее. Да, Лелеку. Это 6 компаний, которые были отобраны как лучшие. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас большое разворачивание различных разработок и различных производств, но при этом мы не имеем в качестве достижений, скажем, ни аналога, скажем, Шахеда, не имеем, к примеру, оперативно-тактический или оперативно-стратегический дрон, например, такой, как был произведен и создан прототип тем же Кабалуч. Мы говорим сегодня о том, что мы можем получить турецкий Акинчи, который будет иметь возможность пускать крылатые ракеты дальностью 250 километров, но при этом не позаботились о том, чтобы создать, довести Сокол-300, который Кабалуч создала фактически, и 80% из этого дрона было серийные комплектующие, да, должно было быть роль государства в том, чтобы довести все вот эти вот, собрать разработки и возможности государственного сектора оборонной промышленности и насытить теми достижениями, которые сделала частная промышленность, и создать уже новые дроны, но не то, что промышленность предлагает сама, а то, что государство дорабатывает, координируя и вкладывая, инвестируя в эти разработки, создав команды, еще раз повторю, это не одно предприятие, не два, это команды, консорциумы, которые должны работать в разных направлениях. Вот только так можно будет сделать гиперскачок в создании собственных систем.
Обозначили, проблему, но это внутренний такой фронт, который вы сейчас обозначили, постоянно о нем говорите. Я вот еще хочу коснуться внешнего фронта и снова сослаться на статью Залужного, один из текстов, которые были опубликованы. Он там упомянул, что F-16, которые Украина может получить уже в следующем году, они тоже не изменят никак ситуацию на линии фронта, потому что и тут Россия адаптировалась, усилила, модернизировала свою систему противовоздушной обороны. Это тоже правда. Чтобы украинцы, совсем протрезвели и понимали, чего ожидать. Там Россия очень адаптивна, это оказывается, на линии, на поле боя.
Но ситуация меняется мгновенно почти, да, ситуация меняется очень быстро. И речь идет о том, что какая сторона будет более, я бы сказал, оперативно действовать, да. В России все, этот авторитарный режим, этот диктаторская роль, будем говорить так, Путина и его слух, она позволяет действовать очень быстро. Я напомню, что Ростех – это порядка 1000 лучших, наиболее мощных КБ, предприятий НИИ, всего собранного в одних руках. И занимается этим в течение уже, с 2007 года фактически. С 2007 года, когда был создан Ростех, занимается этим Сергей Чемезов. Это человек крайне близкий к Путину, который с ним работал еще в Дрездене, в резидентуре, где они общались с семьями и очень-очень близкие доверяют друг другу. В результате им удается достаточно быстро и организовать контрабандные возможности по получению станков американских, немецких, японских, южнокорейских. Мы видели это на роликах, в частности, производство ланцетов. Там южнокорейские и японские станки используются. И мы понимаем, как это все быстро масштабируется. Сейчас, вот вы сказали про ПВО, да, они как будто бы увеличили возможности С-400. Сейчас речь идет уже о дальности действия ракеты более 300 километров. Да, они там часто пускаются в фейки, часто выдают желаемое за действительное, но то, что там развернуты работы, это не отнять, это есть, есть такое, да, и то, что вся европейская промышленность отстает. Мы помним о том, что ЕС не может нам сделать вот сейчас обещанный этот миллион боеприпасов, потому что не успевает. Да? Там недавно пришлось читать вот то, что опубликовала компания NAMA норвежская, наиболее мощная компания по производству боеприпасов, 25% европейского рынка. Вот они говорят, что нужно срочно инвестиции не только от Норвегии, а от Европейского Союза, от всех государств континента. И вот эти вот все моменты, они говорят о том, что сейчас нужно переходить, все переставлять на военные рельсы. И здесь западный мир, ну, в определенной мере отстает, хотя запасы сегодня таковы, что их можно было бы употребить и нужно было бы употребить для сдерживания России. Потому что то, что говорит республиканская партия, что какие могут быть как бы результаты, если Соединенные Штаты уменьшат или откажутся от помощи, то они получают очень четкий ответ, что если, и мы помним, как сенатор один с Ллойдом Остином, вот была записана и продемонстрированы эти дебаты, когда Ллойд Остин конкретно сказал, что если Украина проиграет, то это говорит о том, что война переместится на Запад. Переместиться в Европу, как минимум в Центральную Восточную Европу для осуществления реваншизма. И фактически это неминуемо. А помним еще на прошлой неделе, фактически министр обороны Германии сказал, что нужно готовиться к войне в Европе. Это тоже не пустой звук. Там четко понимают, что нужно ускорить возможности подготовки и обеспечения и своих армий, и оснащения украинской армии. Так что ситуация выглядит не очень простой, но я думаю, что выступление Залужного связано именно с тем, чтобы осуществить мобилизацию там западного мира, и чтобы внутренняя политика там, в частности в Соединенных Штатах, ушла на второй план, предоставив возможность исполнительной власти выполнить свою миссию. Миссию не только по защите Украины, но и по защите всего, будем говорить так, демократического мира.
Об этом, да, вот политика сегодня написала, что, скорее всего, такой был месседж. Валентина, у меня к вам такой еще вопрос. А с вашей точки зрения, война в Украине уже стала позиционной? Ну, вот о чем предупреждает Залужный, только грозит стать позиционной. И чем это вот действительно опасно? Вот можете объяснить нашу аудиторию? Но будет меньше гибнуть украинских защитников, да, Украина будет увеличивать свою боевую мощь, вот решаться будут вопросы с ударными беспилотниками, а потом идти вперед. Или так это не работает с Россией?
Война грозит стать позиционной, это верно. Но речь идет о чем? Вот те намеки и те слова Залужного о технологиях, это прямое воззвание, которое, ну, почти даже не эзоповым языком написано, а напрямую написано о том, что дайте нам высокотехнологическое вооружение. Ракеты, самолеты, вертолеты, дроны. Как минимум, то, что нужно, чем нужно сейчас усиливать. Ведь если посмотреть на то, что Запад передавал в течение 20 месяцев Украине, то получается, что до высокотехнологических вооружений мощных он практически так и не дошел. Единственное, что можно выделить из этого, это вот реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Ну, собственно говоря, и все, больше не было. Ну, ракеты крылатые «Шторм Шэдоу» и «Скалп». Все, на этом список завершен. Остальное все это вооружение 20 века, которое просто Украине передавалось для того, чтобы ну, и освободиться, и поддержать Украину на тактическом уровне, не дать ей упасть. Так вот, пришло время для Запада разобраться, смогут ли они выделить все-таки, смогут ли они принять решение о том, чтобы поддержать не выживание Украины, а победу Украины. Вот в чем вопрос, самый главный. И теперь возвращаясь к позиционной войне. Если бы Украина получила высокотехнологическое вооружение, то позиционная война, она бы была только, имела бы только видимый характер. Характер на поле боя. А ведь война, она на самом деле не только на поле боя. Война, она может осуществляться, если иметь серьезные вот эти системы вооружения и помощь в системах наведения, то фактически можно на дальних подступах выбить. В чем проблема сейчас украинской армии? В том, что она не имеет возможности на всех рубежах уничтожать объекты противника. И даже если взять эту подход этой 25-й армии, которую ввели в войну, то фактически, если бы были дальнебойные ракеты, то можно было бы эту армию расстрелять еще на подступах, а не тогда уже, когда она подошла сюда и вступила фактически в войну. Вот это вот логика, и это современная война, которая на самом деле не обязательно должна предусматривать вот эти лобовые столкновения. Я с самого начала наступления говорил, что для Украины это величайшие риски, гораздо большие риски, чем для противника, вот эти лобовые штурмы и прямые атаки. Потому что по факту получается, что штурмовые подразделения как бы часто идут на не до конца подавленного противника. И мы тут с одной стороны говорим о том, что это должны делать роботизированные комплексы, да, осуществлять вот эти первые подходы, что должна не только артиллерия, а и, скажем, высокоточные дроны уже, и элементы этого есть, подмены артиллерийских задач, когда филигранно, хирургическим способом уничтожаются вот и командные пункты, и техника высококачественная, дорогостоящая противника. Но это не носит массового характера. А на самом деле нужно действительно, чтобы это несло массовый характер. И еще раз хочу подчеркнуть, то, что если армия даже остановится и будет ревизия этого наступления, и будет осуществляться мобильная оборона, или будем говорить так, то оборона с контратаками, то это не было бы проблемой, если бы у нас была возможность уничтожать противника на дальних дистанциях. Потому что если будет остановка и обе стороны без расстрела, будем говорить так, противника на дальних подступах, если будет такая остановка, то, конечно, это грозит чем? Это грозит тем, что российская армия просто сумеет возродиться и возобновить свой функционал, который она в значительной степени растеряла сейчас. Потому что мы знаем, что да, мобилизационный ресурс там почти неограниченный, но с другой стороны, элитные части потеряли свою элитность. Да? ВДВ и силы реагирования быстрого потеряли, будем говорить так, не менее 45-50%. Мы помним, как была расстреляна бригада морской пехоты, когда под Угледаром, и понимаем, почему это было. Потому что туда направили мобресурс неподготовленный, и она только номинально считалась бригадой морской пехоты. И поэтому была так легко, собственно, ну как легко, она стала уязвимой мишенью, и поэтому была расстреляна. Вот. Но это не означает, что у России нет потенциала. Сейчас буквально сегодня прочитал я о том, что вчера, кажется, было принято решение о масштабных санкциях, что начались, и это, кстати, тоже один из элементов выдвинутой республиканской армии по поводу санкций по ужесточению республиканской партии, прошу прощения, да, по ужесточению санкций, и это было сделано Минфином, американским. Но проблема сейчас в том, что это задача не только одних Соединенных Штатов. Это задача всего демократического мира. И, к сожалению, я был очень сильно разочарован, когда в мае этого года Большая Семерка собиралась, но не рассмотрела полный запрет экспорта в Россию. А только так, только таким способом можно сдержать вот эту вот, ну, я бы сказал, громадную контрабанду, которая сейчас масштабная контрабанда, которая осуществляется вот прямо сейчас.
Валентин, у нас несколько минут с вами осталось. Я хотел с нами еще один такой вопрос один обсудить. Сегодня ночью Украина пережила очень массированную атаку шахедами. Было запущено 38 шахедов, одна управляемая авиационная ракета Х-59. Из этих 38 дронов 24 было уничтожено, ну и ракета была уничтожена, много таким образом попаданий. Знаете, что интересно, что большинство этих попаданий, вот Хмельницкая область, Львовская область, очень большое расстояние преодолели вот эти вот шахеды, прежде чем долететь до своих целей. А в чем дело? Вроде бы насыщается украинская противовоздушная оборона, разные вот там расчеты, да, и пулеметные, и гепарды, и так далее, и тому подобное. Но летят они через всю территорию Украины, и есть прилеты.
Я думаю, тут есть несколько аспектов. Один аспект – это то, что противник научается использовать как бы их программированием, да, так, чтобы это было достаточно сложно для уничтожения. Второй момент связан с тем, что, по всей видимости, в силах обороны есть внутреннее решение, что на шахеды не использовать ракеты, предназначенные для ракет, да, для противоракетной обороны.
Это С-300, это НАСАМСы, это Патриоты.
Да, почему? Потому что силы обороны ожидают вот этих масштабных массированных атак по энергосистеме с наступлением холодов. Да? И это, скорее всего, такое внутреннее решение, внутренний дефицит. Дальше. Не так уж много, как хотелось бы, тех же гепардов, даже Шилок и Зу-23, потому что есть и дефицит боеприпасов крупнокалиберных, есть и разброс территории, да, ведь у нас громадная территория, нужно признать это, мы же не Израиль, который может позволить себе закрывать всю территорию государства за счет высокоточных противоракетных систем и тратить на вот эти кустарные, на сбитие кустарных ракет, которые террористы по ним запускают, тратить, ну, достаточно большие ресурсы. У нас таких возможностей нет. И поэтому есть, скорее всего, понимание, есть, ну, скорее всего, есть такая ситуация, когда не все регионы, не все, будем говорить так, населенные пункты у нас прикрыты так, как ключевые, будем говорить так, как Киев, там, Харьков, вот в таком плане. Поэтому это, скорее всего, ну, в определенный момент или определенное время будет продолжаться, и с этим поделать можно только в том смысле, если будет резко масштабировано производство именно крупнокалиберных артиллерийских систем. И здесь речь идет еще и о том, чтобы увеличить количество закупок подобных систем, потому что вот мы говорим о гепардах, а будем говорить так, в 23-м году на выставке Турция представила новейшую, будем говорить так, новейшую систему, которая является усовершенствованным гепардом, по сути. Да? О чем идет речь? О том, что появляется громадное количество новых систем. Там в этом году не только Турция, в этом году и Южная Корея, и Израиль представили новые системы. Противодроновые системы лазерные стали поступать в войска в Соединенных Штатах и Великобритании. И здесь и искусство дипломатии, и убеждение в том, что на территории Украины они могут быть, ну, грубо говоря, испытаны, да, будем даже так говорить. Но Украине нужно сегодня идти путем увеличение, если мы не можем получить это в рамках материально-технической помощи, то идти путем увеличения импорта таких систем, покупать их по всему миру в этих странах, и в Турции, и в Южной Корее, и при условии посредничества. В Австралии, Австралия передала нам, будем говорить так, единичный, да, там комплекс, но при содействии Соединенных Штатов можно перейти к глобальным, более мощным закупкам.
Спасибо, спасибо большое, Валентин. Мы вот поджимает время, ну, успели коснуться некоторых только вопросов. Большое спасибо вам за ваше время. Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии и конверсии и разоружения, был в нашем эфире. Ну, обсудили вот статью Залужного и то, над чем опасна вот позиционная война. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Ставьте этому видео лайк, где бы вы его не смотрели. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».